Мы продолжаем с вами разбор Колоссян. Это уже пятая проповедь по третьей главе Колоссянам. Я напомню вам немножко, это было уже давно, потому что немножко напомню. Откройте третью главу Колоссянам. Мы много сегодня будем читать, открывайте Библии, наберитесь долготерпением. Терпение не знаю, а долго это точно. Как вы помните, Павел интересно начинает в третьей главе говорить, что Иисус пускай будет жизнью вашей. Это четвертый стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Помните, пример я употреблял в самом начале, был такой футболист Лев Яшин, и он говорил: «Футбол – моя жизнь, я посвящаю себя футболу». И мы с вами говорили, в чем Иисус – моя жизнь? В семье, в работе, в карьере, где я Его впускаю, там Он становится моей жизнью. А в какой сфере жизни я не впускаю Бога, там это моя сфера. И Бог хочет, чтобы все сферы жизни стали Его. Чтобы семья – это жизнь для Христа. Это сегодня Дима читал. Для Христа. Слово пускай наполняет вас. Мы еще вернемся к этому стиху. Но смысл в том, что у нас очень много сфер в жизни, которые не наполнены Христом, не разрешены Ему. Бог, ты сюда не входи. Мой смартфон – вообще не входи, Боже. Мое посещение интернета – Моя работа отдельно, мое хобби, извини, Боже, это мое время. Бог хочет в хобби быть, чтобы я прославлял Бога. Бог хочет в работе, чтобы я Его прославил своими делами, своей работой, чтобы она шла на добрые дела. Бог во всем хочет, чтобы Он был прославлен. Дальше, в следующей проповеди мы говорили с 5 по 9 стих. Мы говорили о старой плоти, как она проявляется. И в гневе мы говорили, и в материальных, и в сексуальных вещах. Везде проявляется по-своему плоть. И мы говорили с вами о диагностике болезни. Насколько важно нам с вами диагностировать наши болезни. Мы можем жить, и даже не подозревая, что я живу во грехе. Что моя повседневная жизнь, она греховна в этом конкретном вопросе. Я могу диагностировать ангину, а вместо ангины у меня, как там, скарлатина или что? Да. Я могу диагностировать, что у меня какая-то тут маленькое воспаление, а там может быть опухоль. Я могу говорить, да ничего страшного, что я там немножко раздражаю. Да ты гневливый, ты Бога не пускаешь в свое сердце. Я могу диагностировать, что ну что там, весна, девушки, женщины красивые, да у тебя прелюбодеяние в сердце постоянно. Да я ж немножко раздражаюсь. Да ты мужа не слушаешься и Бога не умеешь слушать. Мы можем ошибаться в нашей диагностике. И Слово Божье разрезает нас и говорит, здесь ты, но нам здесь ты греховен. Нам нужно быть готовым к тому, что к обличению. Потому что чаще всего я закрываюсь. И об этом и говорится, что старая плоть, с 5 по 9 стих там употребляются слова «умертвите». Потом отложите ваши дела и совлеките, снимите с себя это все. То есть не говорится, таскайте за собой за ногу, как мы тогда говорили, этого зомби старого. Говорится, умертвите, совлеките и отложите это все. И дальше мы говорили, еще третья проповедь была, о новом человеке, совершенно сравнение, старая плоть и новый человек, с 10 по 14 стих. И Павел говорит, что в него нужно облечься в нового. Облечься в плоды, в действия этого нового человека. И все это соединяется любовью. Если этих вещей нету троих, мы не верим в нового человека, что Господь нам дал. Не верим в Иисуса Христа, который собой, своей смертью дал это изменение нам, дал новое сердце. Если мы не имеем плодов Божьих, которые здесь написаны у нас на стене. Если же мы с вами не облекаем это все в любовь, то оно все не работает. По отдельности не работает, вместе работает. И дальше мы говорили о постоянной борьбе. Они друг друга противятся, в Ефесянам написано. С 15 по 17 стих в 3 главе Павел это описывает, что все это постоянно борется. И как он говорит, как же нам выживать. И самое интересное для меня стало, что я в прошлый раз читал в новом переводе. И трудно вам было соединять старый перевод и новый перевод. Я потом сравнил, вчера вечером сравнил, что только в синодальном переводе сказано так, как сказано. Ни в немецком, ни в английском, ни в греческом, ни в современном русском, ни в украинском переводах нету вот таких вот слов, как в синодальном. Вот так, как там, нету. А везде говорится благодарность. В синодальном говорится дружелюбие, 15 стих. Посмотрите, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Во всех остальных переводах говорится «и будьте благодарны». И дальше следующий стих в современном переводе. Я прошу вас сравнить с синодальным. 16 стих, 3 глава. «Пусть живет вас Слово Христа во всем Его богатстве. Тогда вы сможете учить и увещевать друг друга совершенной мудростью и петь Богу псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце». Опять благодарность. И 17 стих в современном переводе. «Пусть все, и слова ваши, и поступки – будет во имя Господа Иисуса, потому что через Него вы благодарите Бога Отца». Везде есть благодарность. Как нам быть вот в этом противостоянии побеждать? Благодарными Богу быть. Почему? Потому что вначале Он стал нашим спасением. Если я в своем понимании не возвращаюсь к Божьему воскресению, Его спасению, как Он меня спас. И у меня нету в сердце благодарности, а оно стало. Да это ж нормально, что меня Бог спас. Ну, как бы привыкли мы к этому. Мы привыкли, что мы христиане, мы привыкли, что Бог нам новую жизнь дал, мы привыкли, что Он дал нам вечную жизнь. Но у меня сердце не горит, что Он меня спас. Я как-то привык к этому всему. Что, в принципе, и дети у меня здоровые, мы живем в мире. Все это, ну, так и должно быть, в принципе. Но нету вот такого горящего, благодарного сердца. Мама, вот мама готовит кушать, и дети, ну, так и должно быть. И не скажут спасибо. Папа заботится, так и должно быть. И нету вот этого благодарного сердца у нас, как у детей к Богу нашему, к отцу, к папочке к нашему, что Он нас спас, Он вырвал из этой смерти и приготовил уже нам обещание, приготовил нам все на небесах. И когда у нас вот такое сердце, ожиревшее немножко, простите, то тогда и мы не становимся победителями в духовной войне. Когда же я доволен, когда же я удовлетворен и благодарен Богу, тогда я все время на Него смотрю и хочу, чтобы, первое, мир Христов направлял мое сердце в благодарности. Второе, это Слово Христа постоянно во мне пребывало. И третье, я все делаю для Него. 17 стих. Духовная война, она в благодарном сердце. Великое приобретение быть довольным, да? Благочестивым и довольным. Довольным, благодарным Богу. Потому что чаще всего мы, люди, особенно сегодня, недовольны. Я вчера кусочек фильма пересмотрел. Немецкий фильм называется «Тысяча вещей». Начало там. И там автор этого фильма показывает, а это мой прадедушка. Они пережили Первую мировую войну. У них было всего лишь, по-моему, там 15 вещей. И они счастливы были. Это мои дедушка. Они пережили Вторую мировую войну во время нацизма. У них там было 20-30 вещей. И они были довольны. И они всегда думали про будущее, про свободу, про мир. А это наши родители, когда до объединения Германии. Они были, они всегда думали про свободу и мир. Мы же сейчас имеем... Обычный человек имеет 1000 вещей приблизительно дома, да? Постоянно он пользуется, но он недоволен. И он имеет мир и свободу, ну, здесь, в Германии. И он все равно недоволен. Мы с вами часто недовольны, потому что у нас там чего-то не хватает. Еще 1001 вещи не хватает. Но Господь говорит, посмотрите, чем вы живете, и чтобы вам выиграть в этой борьбе, чтобы Слово вас наполняло, будьте благодарны. Вот это как бы было до 17 стиха теория. А теперь начинается практика с 18 стиха. Давайте мы прочитаем с 18 стиха всего лишь 3 стиха. 18, 19 и 20. «Жены, повинуйтесь мужьям вашим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Очень много здесь покрыто, правда? Дети, мужья, жены. Обо всем не успеешь поговорить сегодня. И для этого у нас будет лагерь, чтобы мы об этом поговорили. Сегодня я просто хотел поговорить с вами о повиновении. И посмотрел на свою жену. Хочу поговорить о повиновении, но не только, чтобы жены повиновались. Здесь говорится, жены, повинуйтесь. Но почему это так важно? Почему важно повиновение? Почему именно первым Павел ставит повиновение? Для меня более понятно стало, когда я взял другое послание к Ефесянам 5 глава, и там Павел более расшифровывает. Здесь он очень ужимисто сказал, а там более подробно. Давайте мы с вами прочитаем текст 5 глава Ефесянам. Откройте, пожалуйста, с 15 стиха. 5 глава Ефесянам, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными и воспевая в сердцах вашим Богу. Я остановлюсь. Дальше, 21. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Давайте остановимся. Смотрите, Павел здесь так же само, его идея такая же самая, как в Колоссянах. Смотрите, познавайте, что есть воля Божья во всем благодаря. Я вам подчеркиваю, что здесь опять идет идея. Благодарите Бога, познавайте Его и благодарите Бога. Повинуясь друг другу, не говорится жены, только мужьям, а здесь говорится друг другу вы в церкви повинуйтесь. А дальше он более подробно об этом пишет, с 22 стиха. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Если мы с вами держим в голове Колоссянам, то же самое, только он здесь объясняет почему. Потому что Христос как глава, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Параллель. Христос это церковь, муж это и жена. Церковь покоряется Христу, жена покоряется мужу. Дальше 25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Зачем Иисус это сделал? Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна. Церковь. Пример, что сделал Христос с церковью. И теперь... Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, две точки. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Опять возвращение. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Оказывается, вот в тех трех стихах, которые были Колоссянам, намного больше раскрывается. Раскрывается отношение между женой и мужем, как между церковью и Христом. Поэтому я вам вот так скажу. Если муж не любит свою жену, значит он не знает Бога. Он не имеет отношений с Богом. Он, в свою очередь, муж, должен повиноваться Богу. И теперь давайте представим с вами, если муж говорит жене, «Моя любимая, чего ж ты мне не повинуешься?» Она говорит, «Покажи мне пример, как ты повинуешься Богу». Не говорит жена, пускай, «Ты меня не любишь». «Я не знаю, как слушаться тебя, если ты сам не слушаешься Бога». Если ты не уделяешь внимания Христу, если ты не уделяешь внимания Слову Божьему, если я не вижу тебя как священник своей семьи, если я не вижу тебя как лидера, который воздает руки к Богу и молится, кому это сказано? Женам сказано? Нет, мужьям. Братья, пускай мужья, пускай воздают свои руки к Богу. Кого мы видим на молитвенных группах? Я говорю вам, что мужья, они если требуют от жены повиновения, научитесь повиноваться Богу. И тогда вы сможете говорить жене, как повиноваться. Потому что она будет повиноваться, как церковь повинуется Христу. А как церковь повинуется? Только тогда, когда Иисус Христос умер за церковь. Только тогда, когда Иисус стал главой церкви и создал ее, и дал Духа Своего Святого. Цель мужа, чтобы жена повиновалась ему не из-за страха, а для того, чтобы она была святая, не такая же святая и непорочная, как церковь. Как Иисус хочет, чтобы была церковь святая и непорочная. И цель мужа, я хочу, чтобы моя жена стала совершенна в послушании. Чтобы она в своем послушании познала Бога, потому что это Бог так хочет. Чтобы она познала, как церковь слушается Христа, и она так же сама смогла. А я хочу научиться в церкви так любить, как и жену свою хочу любить. Поэтому там говорится, повинуясь друг другу в страхе Божьей, для нас, для мужчин, повиновение наших жен еще важнее, чем для них самих. Потому что если мы просто, ты должна слушаться, это из страха, но и не из любви. Значит, я в церкви своей не люблю сам Бога, не повинуюсь Ему, не научил своих детей повиноваться Богу, не научил свою жену повиноваться Богу и мужу тоже. Вы понимаете, у женщины есть такое желание автоматически занять пустое место, там, где оно есть. Там, где мужчина не принимает решений и не ведет семью к Богу, жена будет занимать это место. Вы когда-нибудь, может быть, пробовали собрать группу детишек и оставить их, и оставить в каком-то вот таком состоянии в порядке. Они все сразу разбегутся. Они разбегутся и будут каждый делать свои им нужные дела. Так же самое и в других, ну вот шарик, наполненный газом, только оболочка сдерживает газ, чтобы не разлетучиться. Есть свойственные какие-то состояния. Так вот, свойственное состояние у жены – это занять место и принимать решение. Принимать решение и что-то делать, пока муж чухает неизвестно что. Это все началось из Эдемского сада. Кто послушал кого? Муж послушал и взял и ел. Не жена его послушалась, а он послушал ее. Ведь с того времени это так и тянется, что муж слушает жену, потому что сам не решает. Я не говорю о вопросах там, покупки машины, там, каких-то таких вещей. Это решается и в семье, кто-то решает один, мужчины чаще. Я говорю о поклонении. О поклонении Богу, потому что мы поклонники. Мы поклонники, и вот муж, он должен быть тем, кто принимает решение в поклонении, он ведет. И жена, если этого не видит, жена будет занимать место, и там будет она не проявлять повиновение Богу. Повиновение мужу, простите. Я не говорю сегодня о любви. Было бы хорошо, чтобы мы потом посмотрели на те же самые места из Библии с перспективы любви. Сегодня о повиновении, как оно важно, чтобы... Почему важно жене слушаться и повиноваться мужу? Потому что Бог хочет этого, чтобы мы научились. А мужу важно это воспитать в себе, в семье, чтобы самому научиться покоряться Богу. Где еще используется это слово «послушание»? Вы знаете это место, одно из любимых мест Димы, когда Самуил говорил Саулу. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». Лучше наше повиновение и послушание Богу лучше, чем какие-то действия. Конечно, послушание проявляется через действия. Но то, что Бог говорит, это лучше всего, чем мы сами себе что-то надумаем. Еще в Луке в начале описывается состояние Иисуса как ребенка в 12 лет. После того, как они его нашли в храме, он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. Иисус ребенок в повиновении, то же самое слово. Я прошу вас, обратите внимание, сестры, какое повиновение? Иисус был в повиновении у них, у родителей. А в Исходе говорит Моисей, и сказал, Исход 15 глава, и сказал: «Если ты будешь слушаться гласа моего, Господа, Бога твоего, и делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь целитель твой». Слушаться и внимать. Вот это состояние жены, которая хочет быть угодна, которая, как здесь о церкви пишется, не имеющая пятна, не имеющая быть святой и непорочной о церкви. Бог хочет воспитать в семье, чтобы жена вот настолько покорялась и доверяла мужу. Но мужу ж нужно что-то делать. Как можно покоряться, если муж это, ну, ничего? Как можно покоряться тому, когда муж не хочет быть лидером и быть священником и принимать решения? И не любит. Иисус сначала полюбил, потом церковь слушается. Не наоборот. В греховном мире все наоборот. Жена идет и начинает что-то делать, а муж там уже как-то слушается. Как же ж любовь у жены? Должна ли жена любить? Вы знаете это все, я просто напоминаю. И я думаю, что Дима больше будет об этом говорить в нашем лагере. К Титу 2 глава, 4 стих. «Чтобы вразумляли женщины уже преклонного возраста, как учить должны более молодых». Чтобы вразумляли молодых любить мужей и любить детей. То есть любить детей и любить мужей – это нормально. Это не то, что женщина… Ну, это же раньше так было, что женщина ничего не решает. Но это равноправие. Но имеется в виду, для чего покорность? Чтобы познать Христа. Я хотел об этом с вами говорить. Зачем покоряться, чтобы познать Христа? Зачем мужчине добиваться покорности в жизни, в семье? Чтобы самому научиться покоряться, чтобы показать любовь. Чтобы Бога познавать. Семья для познания Бога, понимаете? Отношения между мужем и женой, их не будет потом. Они только для того, чтобы были на земле, чтобы познать Бога. Муж и жена созданы, это великое приобретение тех, кто замужем и, замужем и женились. Потому что вы имеете шанс познать больше Бога, чем холостые люди. Вы можете познать Бога лучше отношения между церковью и Христом больше, чем холостые. Момент соединения мужчины и женщины настолько близок, такой же момент соединения у Христа с церковью, и такое соединение без греха будет всегда. Понимаете? И холостой человек этого не поймет. Он не поймет, даже если у него был момент соединения в блуде, в прелюбодеянии, вне брака. Брак помогает нам познать, насколько велик Господь в любви. Насколько мы должны покоряться Ему. Вот величие брака, величие семьи. А когда еще дети появляются, еще больше мы можем понять, как Господь нас полюбил, как детей. Сколько о нас озаботится, как орлица, написано, да, носит своих детей на крыльях. Как Он много о нас заботится, сколько о нас сделал. На детях мы это понимаем, как мы о них заботимся. Вот чудо семьи. Чудо семьи для жизни на земле, не жизни на небесах. Потому что там греха не будет. Здесь Бог хочет, это как притча, как пример, семья, чтобы познать любовь Божью. Познать любовь Божью и нам научиться повиноваться Ему. Хорошо. И последнее место, наверное. О повиновении говорит Петр. Повиновение тем людям, которые имеют неверующих людей, как половинок. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Это не опускать руки, покоряться даже там. Покоряться, чтобы они увидели и познали Бога. Но нужно понимать, что я покоряюсь для того, чтобы он увидел, как Богу покоряться. Чтобы он покорился Богу. Я ему покоряюсь не для того, чтобы там, он на меня наконец полюбил. Сказать ему: «Я ж тебе покоряюсь, а ты меня не любишь», так как в Библии написано. Нет, я покоряюсь тебе для того, чтобы ты понял, что Богу ты должен покориться. Ты должен прийти ко Христу. Я тебе покоряюсь из-за этого, чтобы ты был спасен, ты покорился Богу. Ну, опять же, там же в 1 Петра 3 глава «Мужья не остаются в стороне», 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Когда мы не любим, не проявляем, не заботимся о своих женах, которые являются хрупкими, которые являются сонаследницами нашими, и когда мы считаем, что они столько же само тянут, как и мы, и это нормально, у нас нет любви и заботы о них, препятствие это в молитвах нашей духовной жизни, братья. Наша духовная жизнь как лидера, как священника, как служителя Божьего зависит от нашей практической любви к нашим женам. Как я люблю свою жену, так я понимаю, как Христос меня полюбил. Насколько я люблю свою жену, еще раз повторю вам мысль, настолько я понимаю, как меня Христос любит. Если я жену свою люблю меньше, значит, так Христос меня полюбил, и так я строю с ним отношения. Насколько я отдаюсь своей жене, настолько я понимаю, что отдался мне Христос. Понимаете идею? Насколько я повинуюсь своему мужу, настолько я понимаю, и церковь повинуется Христу. Проблема в том, что Ева начала первая не слушаться. И вторая проблема, что ей не сказал Адам: слушай, ты меня извини, но здесь я решаю вопросы. Ты неправильно поступаешь, идем к Богу разбираться. Нет. Жаль? Конечно, жаль. Но это наша природа греховная. Мужчине свойственно сказать: да ладно, так пускай будет. А женщине: давай так сделаем. Понимаете? Ну, знакомы же. Ну, я же тоже, сколько, 15 в браке, да? 15 лет в браке, моя жена все время напоминает мне. Ну, это же знакомо, я сам такой. И моя супруга тоже такая. В нас это сидит. Примеры негативные послушания мужу. Адам и Ева. А теперь вспомните Ревека и Исаак. Она все решала по-своему. Бог ей открыл: младший сын будет над старшим. Она хочет побыстрее решить. И она одевает своего сына в козлячьи одежды, там, дает ему одежду, чтобы он хорошо пах, готовит вместо него любимое кушанье. Она решает. А когда уже все открылось, она тоже решает. Подходит к мужу, говорит: ой, мне так не нравятся эти мои невестки. Может, он пойдет там поищет нормальную себе невестку. Она решает. И потом Богу это все приходится исправлять. 21 год Иакову потребовалось, чтобы потом выжить, чтобы это все исправилось, чтобы они потом пришли вместе с Исавом и примирились. Мы даже не знаем с вами, что Богу приходится исправлять в нашей жизни, когда наши жены или когда вы жены спешите и принимаете за себя решение вместо мужей. Мы ж не живем в другом альтернативном времени, там, где было бы все правильно. Мы не знаем, но мы живем в последствиях, и Бог исправляет, и учит нас, учит, потому что жена где-то поспешила, жена приняла решение вместо мужа, а муж где-то не хотел брать на себя ответственность, потому что ему комфортней, когда жена делает. Не выходить из зоны своего комфорта. Еще один пример жестоких мужей. Пример Навала и Авигеи. Помните, это Давид шел со своими солдатами, и ему кушать надо было, и он к одному ферму пришел, а он был очень жадный и жестокий человек. И вместо того, чтобы проявить мягкость, он решил: нет, я не дам Давиду и его солдатам ничего. А жена мудрая пошла и преклонилась перед Давидом, упала на колени и сказала: вот тебе, все нормально. И тот человек на следующий день умер. Потому что он был настолько жесткий и вообще не чувствовал свою жену, не понимал, вообще он не интересовался. Он добился успеха, он крутой фермер, его все знают. Он говорил о Давиде: кто это такие собаки там будут бегать у меня на Давида? Как? Через 10, простите, спасибо. Это пример человека, который не чувствует свою жену. И поэтому мы тоже часто мужчины в этом состоянии, мы не чувствуем. Она для нас не немощнейший сосуд. Важно послушание, повиновение не для только для жен, но для мужей очень важно, чтобы мы помогали им слушаться. Как мы будем помогать только тогда, когда мы будем понимать, зачем им слушаться, чтобы мы тоже Бога слушались. Бог, муж, жена. Я бы вас хотел попросить. на, до лагеря, жены, мужья. Поговорите о том, мужья, дорогая моя, где... нет, простите. Жена, чтобы спросила у мужа, дорогой, где ты хочешь, чтобы я еще больше тебя слушалась? Поговорите наедине. Где ты видишь, вот мы прожили 20-30 лет, где я еще тебе не послушна? Я, может, не замечаю. Где я занимаю место, которое ты должен был бы занимать? А я, ну, это уже привыкли так. Поговорите. Поговорите о том, муж спроси, а где ты хочешь, чтобы я тебя больше любил? Поступал, как Христос поступил в церкви. Где ты хочешь увидеть больше любви? Где я, ну, немножко не дорабатываю? Поговорите, откройтесь друг другу, пускай Господь вас в этом благословит, потому что в этом мы познаем любовь Иисуса Христа к нам. Аминь.